Старайся на нас микрофон направить прям четко. Нормально она пишет? Ты проверял, да?
Я проверял, я ей пользуюсь регулярно.
Ага, все хорошо. Итак, запись идет?
Идет запись.
Отлично. Итак, исихия. Что это такое?
Это государство. И вся совокупность понятий, которые включают в себя государство. Герб, гимн, флаг. Религии, если их больше одной. Этносы. Территории. Цивилизационная парадигма.
Когда возникло это государство?
Я бы сказал, что это постоянно существующее государство, как некая идея, которая может быть реализована в любое время и реализуется регулярно на протяжении всей истории. Известный и неизвестный.
В прошлый раз ты сказал что-то о том, что она была сотворена одновременно с сотворением мира.
Да, как идея. Я имел в виду, что когда родился мир идей. И все идеи, коммунизм, фашизм, капитализм, все идеи родились тогда вместе с миром. И сейчас они воплощаются в свое время.
Какую территорию занимает Исихия? Где ее границы?
Ее границы метафизичны. Я говорю так. Исихия – это государство, простирающееся от берега бездны до кладбища надежд. Это значит, что сейчас, в настоящий момент, Исихия находится в мире идей. Как существовало коммунистическое государство, когда о нем писал Маркс, но оно еще не было построено на Земле. Точно так же сейчас существует Исихия.
Есть какое-то значение у самого слова Исихия?
Да, естественно, я всего лишь подбирал маски для слов, маски, которые будут понятны и восприняты людьми. Исихия – это философское христианское учение, основанное на тишине, в том числе внутренней, то есть остановке внутреннего диалога. То же самое для Исихии. Она начинается, когда группа людей одновременно останавливает свои мысли. Основы исихийской государственности заложил Раймахия, второй Шайдуршах, когда ввел у всех поголовно практику остановки внутреннего диалога. И это было то общее, что объединяло всех исихийцев.
Есть какая-то структура, которая следит за границами Исихии?
Да, Банк Свободы. Банк Свободы выдает черные монеты, которые называются осознанность. Одна черная монета – это одна жизнь. У каждого исихийца есть одна осознанность, одна черная монета. Если он рожает ребенка, то ребенку нужна либо вторая черная монета, либо ребенка в возрасте 1 года насильственно изымает одна из школ. Таким образом, мы контролируем численность населения. Это и есть наши границы. Географические границы обозначены семью резервациями, каждая из которых находится внутри стен. Стена из золота и огня, которая называется Кетер. Но между ними действуют разрозненные хаотичные группы анархии неба. Это тоже исихийцы, но диктат не несет за них никакой ответственности.
Банк свободы. О нем два слова можно сказать?
Банк свободы подчиняется школе Притория и решениям диктата Исихии. Банк свободы выпускает черные монеты, называемые осознанностью. Задача банка свободы – знать, сколько черных монет и сколько жителей, граждан Исихии должно существовать, чтобы мы сохраняли свою красоту и целостность. Это с учетом того, что кто-то будет жить нелегально, без осознанности. Это с учетом того, что за эту черную монету исихийцы будут убивать друг друга. Когда твоему ребенку исполняется там 8-9 месяцев, и ты понимаешь, что через 3 месяца его заберут, то ты будешь готов на убийство ради того, чтобы добыть для него черную монету. И все это учитывается в социальном конструкте, в социальной архитектуре, модель которой содержится в Банке Свободы. Само название «Банк Свободы» подразумевает, что имея черную монету, имея, скажем так, паспорт, ты свободен. Без него тебя убивают, тебя похищают, отправляют на опыты. Либо, ну, в случае со здоровыми, красивыми исихийцами, их определяют в одну из школ, где они под строгой дисциплиной становятся представителями данной школы.
Получается, что все абсолютно жители Исихии в какой-то момент попадали в одну из 8 школ?
Да, именно так. Вопрос, в какой момент? В год своей жизни, когда их насильственно забирали у родителей? Или, если их родители имели для детей осознанность, и тогда родители сами воспитывали своего ребенка в соответствии с нормами школы родителей. Однако в этом случае ребенок все равно, становясь взрослым, вливался в свою школу. И в этой школе он встречался с безмонетными. И существует некая конфронтация всегда между монетными и безмонетными. Безмонетные сироты, они росли без родителей. Монетные воспитывались родителями. И вопрос, кто у кого в итоге заберет черную монету, когда ему придет время размножаться. Внутренняя конкуренция.
Дети, у которых не было монеты, и которые вырастают, отучившись в школе, получают ли они эту монету когда-нибудь?
В этом-то и суть. Ребенку в школе назначается наставник в возрасте 12 лет. И этим наставником является один из монетных. И у ученика и учителя на двоих одна монета. И вопрос, кто из них выживет за эту монету, за право жить.
Значит ли это, что ученик стремится убить учителя?
Именно так.
В какой момент он, то есть ему назначают учителя? Это значит, что он может сразу убить его, чтобы завладеть монетой?
В принципе, да.
Но тогда в чем смысл обучения, если он сразу убивает учителя? И чему тот его будет учить?
Если он сразу может убить учителя, значит, ему нечему учиться у учителя.
Так. Но ведь, насколько я понимаю, только одна школа занимается тем, что она несет смерть, то есть учит убивать. Ведь остальные школы не связаны с убийством.
Как сказать? Все школы и сихии так или иначе связаны с убийством. Просто некоторые школы не имеют права делать это своими руками.
Так. Тогда ученик должен убить учителя чужими руками, получается?
Если речь идет о школе Хирон или школе Гипнос, однозначно да.
Угу. И только в одной школе ученик имеет сам убить учителя своими руками, правильно? В школе Танатос.
В школе Танатос это очевидно. Школа Уроборос, в принципе, тоже не гнушаются прямым насилием. Ведь их задача принуждать. Забить до смерти кнутами – это их стезя. Школа Морос, врачи, насылать болезни и излечивать их. Претория, да, не имеет права своими руками убивать. Преторы – судьи и хранители порядка. У них все должно быть по закону. Жрецы – они воины, но они не стреляют из ружей и не бьют мечом. Они используют оккультные методы. Анархия неба – у них вообще никаких правил. Как бы. Так что тоже могут и прямо убить. Хирон, дипломаты, не имеет права брать в руки оружие, кроме кинжала милосердия. И тот может использовать только против себя. Настоящие дипломаты никогда не убивают своими руками. Ну и, наконец, Гипнос. В их случае все наиболее интересно. Если помнишь, Такеши Китано, до того, как стать режиссером, участвовал в дуэте «Два бита». Его зовут Бит Такеши, имя у него такое Бит. И с ним еще был японец по имени Бит. И они выступали в баре Якудза с комедийными номерами. И шутки Такеши Китано всегда были на грани фола, и они были очень дерзкие. И в какой-то момент его напарнику казалось, что Такеши Китано убьют за очередную шутку, ведь он шутит перед серьезными парнями. На всякий раз проносило. То же самое касается и Гипнос. Их искусство всегда на грани фола. Это искусство эпатажное, взрывное. Это искусство, после которого тебя могут отправить под статью. И это такая труппа актерская, которая всякий раз, выходя на сцену, выходит как на Голгофу, как на плаху.
Получается, что когда учителя прикрепляют к 12-летнему ребенку... 12. Он же ждет атаки, да? Сразу же?
Да, ждет.
Но тогда почему Смотри, если вопрос стоит о том, кто из них выживет, то что мешает учителю сразу же убить ученика?
То, что ученик уже кое-что умеет.
И 12 годам.
Да. Ведь он воспитывался в суровых традициях своей школы. У учителя было воспитание его родителей, которое длилось около 20 лет. У безмонетного было меньше времени, всего 12, но его курс был более жестким, потому что его не мама растила, а тренеры школы.
Так, хорошо, к школам мы вернемся чуть позже. Кто управляет Исихией? Как осуществляется вообще управление этим государством?
Официальная власть Исихии – это диктат Исихии. Это совет из 8 шейдершахов, из которых один является председателем диктата. В этом совете голос председателя диктата засчитывается за 6, в то время как остальные члены диктата имеют один голос. Тем не менее, вопрос, почему каждый из них стал шейдершахом? Исихия – это, если можно так выразиться, теократическое государство. Каждый из шейдершахов занял свой пост, потому что он умел слышать голос Бога. А Богом является душа Исихии. И душа Исихии находится не где-то на небе, она находится в сфере слайда, в карцимониуме, на пирамиде греха. Душа Исихии – это некое божество во плоти. Она никогда не принимает решений, но она шепчет в мыслях каждому шейдершаху, что он должен говорить и делать. И потому, насколько хорошо шейдершах может расслышать шепот души, зависит то, долго ли он будет вообще шейдершахом, долго ли он будет жить в Исихии.
В какой момент человек становится шейдершахом? И кто это определяет, становится он или нет?
Надо понимать историю возникновения такого института власти, как диктат Исихии, и что такое шейдершах. Шейдершах – это глава школы. Школ 8. И у каждой один шейдершах, один глава. Изначально до формирование исихийской государственности был Хет. Это древнейший из исихийцев. Хет в переводе с иврита – страх. Никто не знает, сколько ему лет. Хет не является человеком. Он является чем-то, что входит в человека и делает его хетом. Это некая внешняя сущность, которая использует человека как носителя, а потому она древнее любого человеческого тела. Тем не менее, хет есть сейчас. Это шейдершах школы Притория. И он как бы был всегда, сколько помнит себя Исихия. Второй вечный шейдершах Это Раймахия, воин, шейдершах школы Танатос. Тем не менее, Раймахия до формирования сихийской государственности не был Раймахией. Он был одним из воинов. И у него был яркий образ и множество имен. Таким образом, он может быть, скажем так, сверстником вечности, сверстником Хета. Однако мы этого не знаем наверняка. О Раймахии стоит, возможно, отдельно поговорить, а я пойду к следующему вечному шейдершаху. Это Магдалина. Это сущность свободы, раскрепощения, безудержной сексуальности, сущность определенно женского характера. И точно так же она не имела имени, а имела множество имен, не имела тела, а имела множество тел. И только когда исихийская государственность сформировалась окончательно, Магдалена вошла в сущность одной из исихиек и стала шейдершахом анархии неба. И четвертый шейдершах – это арх, сущность искусства. Про него можно сказать все то же самое, что про Раймахию и про Магдалину. Вечный, меняющий имена, меняющий лики, но сформировался окончательно лишь с формированием государственности. Вошел в одного из исихийцев и окончательно укрепился внутри него, сделав его шейдершахом и выбрав имя Арх, которое стало нарицательным. В народе всех шейдершахов иногда называют архи, за их эту чопорную манеру поведения, основу которой заложил шейдершах школы Гипнос. Затем эти четыре вечных шейдершаха образуют пятого, который не существует без четырех. Пятый шейдершах – это сущность коллектива этих четырех. Это как эгрегор коллектива четырех. То есть он есть только когда есть все четверо.
Вместе?
Вместе,
собираются,
да. Собираются, да. Угу. И его имя Эквилибрист. Хотя до этого его имя было Безликий. Естественно, раньше он имел множество других имен. Но сейчас его имя Эквилибрист – это председатель диктата в настоящий момент. Шейдершах школы жрецов. Далее. Шейдершах школы Ороборос – Гемера. Это не вечный, не бессмертный. Это некая сущность, рождение которой можно отследить. И он родился уже после формирования исихийской государственности при очень драматических обстоятельствах. О них тоже скажем позже. Далее. Шейдершах школы Морос. Тиран. Это тоже не вечная сущность. Ну, Элрим, шейдершах Херона. Очень интересная, могущественная, но не вечная сущность, сформировавшаяся уже после формирования сихийской государственности. Вот так вот.
И что происходит? Как вот шейдершахи, поскольку они живут, когда они меняют тело, меняют ли они тело вместе со старостью и умиранием, или это происходит как-то иначе?
Они меняют тело, когда тело забивает каналы и перестает слышать голос души. В Исихии никто не умирает старым. В Исихии нет старости. В основе Исихии лежит положение о категориях. Это первый и главный закон Исихии. И он делает невозможным старость. Исихия – это государство красоты и молодости. Государство, руководимое этими древними и предвечными сущностями, которые вселяются в тех, кто лучше всего слышит голос души. И он становится Шейдаршахом.
И до какого возраста живут в Исихии, и когда они решают, что уже пора прекратить это существование? То есть когда начинается старость по меркам Исихии?
Определенного возраста нету, но есть понимание того, когда тело перестает быть эстетичным и сексуальным. И в этот момент обладатель этого тела переходит в третью категорию, а значит, к нему возможны любые казни и любые пытки. К первой категории молодые, красивые, сексуальные недопустимы увечья, недопустимо какое-то преступление против их красоты, и любые травмы, которые им наносятся, не могут носить характер увечий, то есть что-то, что не сможет восстановиться. Если же человека первой категории нужно казнить, то благородной казнью, красивой казнью считается сожжение, так как оно не нарушает красоты тела. Далее. Конечно же, в реальных условиях это положение о категориях нарушалось неоднократно. Но всякое нарушение положения о категории является преступлением против красоты. И это, по сути, единственное и главное преступление в Исихии – преступление против красоты. Весь закон строится только на этом. Конечно, кроме телесной красоты, имеет значение красота поступков. Но тут надо иметь в виду, сущность Хета, древняя предвечная сущность Хета, прошла все свои эоны, все свои кальпы развития, стремясь к человеку. И поэтому сущность Хета, как первая сущность Шейдаршаха и Исихии, как первая сущность, заложившая все эти законы, построила законы вокруг человеческой материи, вокруг человеческой телесности. И поэтому о красоте поступка можно спорить, а о красоте тела уже нет.
Итак, мы имеем человека, чье тело перестало быть сексуальным и привлекательным. Кто это решает?
Существует очень грубая норма, которая получила название «закон о трех фалангах». Скажем так, если любому, даже самому красивому человеку отрубило, оторвало три фаланги на одном пальце или три фаланги на трех пальцах, там, по одной на каждом пальце, то он переходит в третью категорию. Как такового суда точно нету. Ну, скажем так, если нет трех фаланг, то это уже повод делать с человеком все, что угодно. Душа Исихии так хочет. Опять же, судебная власть. Кто судит, кто решает? Судит школа Притория. Преторы-судьи. главный судья Хет. Но судит как? Слушая шепот души Исихии.
Так. Но с фалангами хорошо. Но вот человек состарился и не потерял никак фаланг. Кто переводит его в третью категорию и кто определяет место, время его смерти? Как это происходит? Как люди остаются, механизм, как они остаются молодыми и красивыми? И что регулирует вот это вот потолок, этот рубеж?
Здесь надо понимать принцип, который заложен в этом стремлении к красоте и молодости. Вся Исихия создана для красоты и молодости. И первое, самое очевидное, фольклорное – вечная молодость вампира. Исихия изначально заточена для того, чтобы формировать людей, жаждущих сохранить вечную молодость, готовых на все ради этого, готовых стать вампирами. Это идеология для рекрутства в ряды вампиров. Раз. Второе. Исихия – это идеология совершенной медицины. Никто в мирное время просто так не убьет человека никогда, потому что человек – это важный элемент для медицинских опытов. Для медицинских опытов, какие производил Менгеле в Освенциме, какие производил Исии Сиро в отряде 731, какие медицинские опыты производились в форте Детрик. Для этого всего нужны подопытные кролики, подопытные люди. В Исихии есть целая резервация, которая называется концлагерь Иерусалим. Там главным образом проводятся медицинские опыты на людях третьей категории с целью получить максимальное количество знаний о том, как сохранить молодость. Безжалостные медицинские опыты для сохранения красоты и здоровья всех остальных исихийцев. Вот в чем суть.
Ты сказал, что исихия, учение об исихии – это учение христианское.
Я сказал, что это маска.
Ага. Так, в концлагере Иерусалим содержатся люди третьей категории, то есть пожилые.
Да, третий и второй. Я еще ни разу не говорил о второй категории. Вторая категория – это те люди, которые могут быть технологиями Исихии, преобразованы в первую категорию. Допустим, девушка 20 лет растолстела. Значит, если ее отправить на принудительный фитнес, то она похудеет и станет девушкой первой категории. Вот такие содержатся в концлагере Иерусалим тоже. Ну а если уж технологии у нас нету, чтобы из второй сделать первую, значит это не вторая, а третья.
Как можно, исследуя стариков, понять, как сохранять молодость молодым? Ведь они же уже старики.
Ну, например, такая вещь, как сыроедение. Вопрос. Оно угробит организм или омолодит его? Давайте проверим на стариках. Возьмем группу стариков, посадим их на принудительное сыроедение. А другую группу оставим на плове. И посмотрим, кто дольше протянет. Вот пример.
А что значит, кто дольше? Ведь это может тянуться 20 лет. Такое исследование.
Да, наши исследования тянутся долго.
слова о Раймахии. Это Шридершах, правильно?
Это Шридершах школы Танатос. Но надо понимать, что Хет, древнейший из нас, правил в период Сихии, который получил название заточение. После заточения был период, который получил название Риот, что переводится как восстание или бунт. Но вот именно это слово на букву «Р» идеально отражает его суть.
Раймахия.
Раймахия был председателем диктата в период Риот. Если Хет правил несознательные стихии, незримое количество эпох, то Раймахии хватило всего полтора года, чтобы во всем разобраться, сформировать подобие армии и начать восстание. Раймахия – это принцип, это черный ферзь. Черный, потому что всегда ходит вторым. Раймахия никогда не бьет первым. Раймахия никогда не уходит с того места, на котором стоит. Говорят, что до падения Раймахия был херувимом. Говорят, что у него конфликт с Солнцем. Единственное, что известно, это то, что он верно следует своим принципам. И по неизвестной причине он всегда побеждает. Он не мастер каких-то отдельных единоборств. Он просто тот, кто следует принципам черного ферзя. Кстати, именно в Риот Шридершахи получили доступ к тайне вампиризма. И тогда первые Шридершахи стали вампирами. Однако это не значит, что вся Исихия была вампирской. Нет. Это оставалось в тайне. Это и сейчас находится спорным вопросом. Мы лишь знаем, что кто-то из Шридершахов является бессмертным такого рода.
Что означает само имя Раймахия?
Это имя что-то значит на языке Иллирилит. Иллирилит – это древний язык Исихии.
Как
Иллирилит.
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 Древний язык Исихии. Так.
Среди исихийцев есть люди, которые говорят на Иллирилит, но большинство исихийцев знают на нем лишь несколько слов. Я могу сказать, что бриться будет Эски, ходить босиком Мичшая, принимать баню Шуам. Люди будут Виджиларезе. Но я могу произнести древнюю фразу, значение которой не знаю. Я даже могу зачитать целое древнее четверостишье. «Эмшанарваса прэт ирманальт ашбрэт ворнусум прэйва гераманневли шайбарахонку имрадельта саперананку пара авижедента сэймера тальта урмакт ишампара вольт». Кстати, мы все знаем очень много стихов и песен на Иллирилит, значений которых не понимаем и всякий раз придумываем новое. А еще ваши духи, которые обитают здесь, в мире людей, в современном мире, очень боятся Иллирилит. Стоит нам начать говорить на нашем языке, как они разбегаются в стороны. Может быть, для вас он тоже что-то значит.
А почему этот язык называется древним и что с ним случилось, куда он делся?
Это все надо узнавать у Хета. Дело в том, что Исихия – это некая практичная форма. И все члены, граждане, подданные Исихии, они приобретают знания под задачу. Сейчас задача – организовать государство на этой земле. Мы в Москве, в России, на планете Земля. И поэтому мы учим русский, английский и другие языки, на которых говорят люди. Наш родной древний язык хранится где-то глубоко в подкорке, в подсознании.
Черные монеты, которые называются осознанность, это действительно физические монеты или же это всего лишь понятие?
Это физические монеты. Это нечто такое, что можно отобрать.
Физические монеты. Из чего они сделаны?
Принцип в том, что это нечто, что можно отобрать.
Угу.
Они могут быть сделаны из любого материала, который можно у человека, человеку дать и у человека забрать. В нашей поэтической версии это некий кружочек диаметром 5 сантиметров, который при соприкосновении с кожей впитывается в кожу и оставляет татуировку. А затем, если эту татуировку поцеловать, то она возвращается в состояние монеты. Физического твердого предмета.
Угу. Таким образом, люди, получив эту монету, превращают ее в татуировку и носят с собой и никогда не теряют. Так получается?
Никогда не теряют, если у них ее не отбирают.
А если отбирают?
То они становятся нелегалами, и рано или поздно до них доберется Ураборос. И ликвидирует, отправит в Иерусалим.
Если человек превратил монету в татуировку, как ее отобрать?
Поцеловать эту татуировку и забрать монету.
Угу. И не важно, кто ее поцелует?
Ее поцелует тот, кому эта монета нужна. Тот, кто не понимает ее ценности, ее целовать не будет.
Угу.
Еще надо упомянуть один момент. Это авторитеты. Если исихиец боится за свою черную монету, что у него ее могут отобрать, он передает ее другому исихийцу, которого считает более надежным хранителем этой монеты. Если резко появится, скажем так, патруль Ураборос, то этот хранитель монет покажет вот этот номер, вот его монета, вот второй номер, вот его монета, и вот моя монета. То есть нас трое, и у меня три монеты на всех нас. Mm-hmm. И это зачтется.
Ты говорил о 7 резервациях.
Да.
Что это за резервации?
Первая резервация – полюс. Там находится мавзолей Антихриста или пирамида дракона. Это одно и то же. Эта резервация принадлежит жрецам. Там находится мумия, которая внешне выглядит как Иисус Христос. Это тот, кто построил Исихию. Эталон. И это пирамида на полюсе. На северном, на южном, неважно. Она является источником воли Исихии. Вторая резервация – это Фаризадемская башня. Это резервация претории и жрецов. Там находится мощное оружие Исихии, тайное оружие. Не то, которыми воюют солдаты, а то, которое может полностью уничтожить цивилизацию. То оружие, которое никогда не будет применено в ходе войны. Это одно из тех оружий, которое нельзя применять. Лучше умереть, чем его применить. И Исихия это понимает.
А что это за оружие? Известно что-то о нем?
Там находятся две башни. Собственно, Фаризадемская башня, и вторая называется Смотровая башня. Насколько известно, смотровая башня позволяет получить любую информацию, вообще любую. А Фаризадемская башня – это от енохианского слова «фаризадем». Есть енохианские ключи, я даже могу зачитать два по памяти. Фаризадем – значит «превосходящее». В общем, это из 10-го енохианского ключа, который создан для уничтожения любой цели, поражения молнией. То есть у нас есть возможность получить любую информацию и нанести удар в любом месте, благодаря этим двум башням.
Но ты сказал, что это такое оружие, которого нельзя применять.
Да, нельзя применять. Лучше умереть, чем его применить. Оно дано на хранение. Это испытание. Хранить такое оружие и не применять.
И как долго это оружие хранится в этой башне? В этой резервации?
Но мы можем говорить о формировании резервации только с момента формирования исихийской государственности, так что этот период не исчисляется вечностями. Это период известной исихии истории.
А кто дал это оружие на хранение?
Деница.
Деница. Несущий свет?
Несущий свет.
Расскажи про Деницу.
Деница четвертый. Как мы знаем, Бог — это Троица. И в Кабале, и в православии. Троичный Бог, Святая Троица. И четвертый, Деница. Он, эти четверо существовали до времен. Деница бесконечно влюблен в Троицу. Его любовь к Троице невозможно описать. Но когда троичный Бог Троица начала создавать множество других ангелов, а затем миров, а затем людей, а затем существ, Деница почувствовал ревность и поклялся уничтожать все миры, всех существ и все, что создано Троицей. Но сделать он может это лишь одним способом, исполняя их желания. Деница играет следующим образом. Он делает вызов существу, и существо хочет чем-то ответить, надеясь этим ответом уничтожить единицу, а этот ответ в итоге уничтожает само существо. И лучшая форма для исполнения этой тактики – исполнитель желаний. Но надо понимать, что каждое желание исполняется полностью и идеальным образом. Но в итоге оказывается пустой черной подделкой, которая занимает всю вечность существа. Тот, кто всегда стремился, условно говоря, к деньгам, получит бесконечное количество денег, на которые ничего нельзя купить. И будет тонуть в этом океане денег, в голоде и вечном страдании, пустоте и хаосе, наполненном лишь деньгами и ничем остальным. Такие миры, такие извращенные, изощренные, пыточные миры, Деница создает для каждого живого существа, которое создано Троицей. Для каждой клеточки, молекулы, человека, зверя, ангела, для всех. Деница заранее знает, что выберет, что скажет, что сделает человек, зверь, молекула. Потому что Деница знает меру всякому страданию. Деница мучается за всех, страдает за всех. Чтобы знать, какого страдания будет достаточно, чтобы человек принял то или иное решение. И какого страдания будет чрезмерно, чтобы человек не выдержал и убежал от Деницы, обратился к Богу, что будет поражением Деницы. В Исихии есть одна из главных шести религий, это деницианство, которая учит подражать Деннице, учит страдать за всех, мучиться за всех. У деницианцев есть такая философия: мы пришли из мира, который даже демоны называют адом. Когда мы ступаем в новый мир, мы говорим, что за нами остаются только выжженные миры и порабощенные народы. И мы требуем от всех царей и императоров, президентов дать своих самых свирепых палачей, чтобы они подвергли нас самым жестоким мукам и пыткам. Но когда этих пыток и мук нам становится недостаточно, мы уничтожаем мир, порабощаем его и идем дальше. Нет такого преступления, на которые мы не были бы способны.
Предлагаю небольшой перекур делать.
Согласен. Да. Запись идет.
Продолжим разговор о Денице.
Да.
Как он был создан? Для чего он был создан? Известно ли это?
Как нам знать тайны такой дремущей вечности? Мы можем лишь говорить о мифах.
Угу. Есть ли какие-то мифы исихийские, не такие, как описаны, какой миф описан в Библии христианской?
Для исихии Деница, для каждого деницианца и вообще для всех исихийцев, любое их божество, не только Деница, но и Будда, это тот, кого они видят почти каждую ночь. Надо понимать, что цивилизация Исихии, она техносновидческая. И все исихийцы с раннего детства обучаются осознанному сновидению, и в сновидении они общаются с с тем, ну, что для них представляет важность. Соответственно, денницан сообщаются с денницей. И я могу описать очень много встреч с денницей в сновидении, о том, как он представал, какие имена называл и какое знание давал через сны.
Прекрасно.
Так, например, в одном из снов я находился внутри борделя, и я сказал, что я вызову начальника этого борделя, и все испугались, не надо вызывать начальника этого борделя, но я крикнул «Денница!». Они испугались и закричали «Тише, тише!», но я еще громче крикнул «Денница!». Они взмолились «Не кричи больше, Денница!», и заорал я во все горло, и повисла полная кромешная тишина. И в этой тишине послышался голос «Ликур!». И появилась маленького роста девушка с черными волосами, карими глазами, чуть полная, пышечка такая маленькая, и с легкой улыбкой сказала «Ликур» и дала мне черное перо, и я принял его в свои руки. Такова была моя инициация с Деницей.
Еще были сны другие?
Много, но чтобы так передать их, были сны, в которых я взывал к Денице, и было подземный какой-то бар, который находился под землей, и все люди там были убиты и покалечены. И после этого я встретил девушек из ВГИКа, и мы вместе пошли на улицу, и они стали заигрывать со мной сексуально, но вдруг у меня из носа пошла кровь. И это было так неудобно, так конфузно, а кровь светилась в темноте, светилась как фосфор. И потом я увидел, что нахожусь на поле, где все люди как бы погружены передней частью тела под землю, а сверху видны только, скажем так, голые ноги, голые попы, и они как бы погружены наполовину полтуловища в такие ведра, и там на дне ведра как телевизор, и они могут так очень долго находиться и не умирать, находиться вот в этом состоянии, когда они зомбированы вот этой бочкой, и находятся вот так вот в реальном мире, голым задом, а сами видят вот этот телеэкран на дне бочки. И потом он показывал, как мясо ползет по горе, как извергается вулкан, и ожившее мясо ползет по горе в темноте. Из него текут соки, и оно ползет, как слизень. И так их очень много, как целый легион из этого ползущего мяса. И оно очень много усилий тратит и очень много страданий получает. Но оно ползет к жерлу вулкана. Фантасмагория такого вида.
Известно ли, как он выглядит, являлся ли он когда-либо?
Деница в всегда невероятно красив. Красив и внешне, и в поступках. Он никогда не совершает сам преступлений, но всегда поручает это другим и презирает их за это, ибо знает, что они исполняют его приказы лишь потому, что сам акт совершения преступления приятен им. Он тот, кто знает меру всякому страданию, кто страдает больше всех, ибо страдает за каждую из жертв, прекрасно понимает, что чувствуют их жертвы. Но в его схеме, которая позволит уничтожить всех существ и вернуться ему к Божественной Троице, они играют свою роль, эти исполнители, которых он презирает. Он молод и красив, в черной рубашке, никогда не одевает обувь. Предпочитает носить плащ. Цвет штанов разный.
Из-за чего у Деницы возник конфликт или раздор с Троицей?
Троица пожелала расширять мир, а ему было хорошо так вчетвером. И еще Троица могла расширять мир, а он, Деница, не мог ничего создать сам, творить не мог.
Правильно ли я понял, что его цель в том, чтобы, уничтожив все существа, объединиться с Троицей?
Да, вернуть все к предначальным временам. Такова его цель.
Получается, что он разрушитель.
Он сила, возвращающая все к первоисточнику.
Последователи Деницы, деницианцы, так называемые.
Да.
Каким образом они передают знания или учения о нем, или доктрину?
Ну, в Исихии это легально, так что говорить об этом, распространять тексты, открывать храмы в резервациях никто не запрещает. Да и главным образом все жиждется на технике, используя осознанные сны или грамотно управляемые наркотические триппы, любой может лично встретиться с Деницей и получить от него инициацию.
Деницианцы. Они, я не совсем понял, что они делают. Они просят подвергнуть себя пыткам, а потом уничтожают этот мир. Или как это происходит? Что они, чем они занимаются вообще? В чем их цель?
Никто не просит подвергнуть себя пыткам, разве что сексуальным, эротическим, которые доставляют удовольствие. Нет. Мы люди. И боль – это запредельная боль, то, что пугает нас всех. Принцип деницианства в том, чтобы отпугнуть, убрать из своей жизни боль посредством того натиска на эту боль. Наоборот, всегда идти прямо на страдания. всегда идти максимально на максимальную ставку. Это религия вызова. Как писал Максимилиан Волошин, в начале было слово, и это слово было бунт. Деницианцы – обычные люди, и надо рассматривать их как обычных людей, но людей, которые, встретившись с насилием, примут тактику атаки. Лучшая защита – это нападение. Ну, давай, сильнее, еще больнее. Так всегда поступают деницианцы.
В чем их цель?
Блаженство вечное и красота. Деница обретает блаженство, когда воссоединяется с Троицей, уничтожив все созданное Богом. Деницианцы обретают блаженство, когда подчиняют все вокруг своей воле и видят, что никто вокруг не может противостоять их вызову.
Ну хорошо. Поговорим о том, что в Исихии, как оказались, откуда взялись вампиры и какова их роль вообще во всей этой машине.
Надо понимать, что в настоящий момент вампирство в Исихии – это атрибут шейдершахов. Едва ли кого-то кроме них. Сама суть вампиризма многогранна. И пытаться осознать ее философски или практически было бы, ну, скажем так, слишком заносчиво. Я могу сказать, что мне конкретно известно об их природе. И из этого могут быть сделаны какие угодно выводы. Важен сам факт. Исихийская цивилизация, исихийская культура основана на красоте поступка и красоте внешней, вечной молодости. А значит, она идеально подходит вампирам. И не Хет, не древнейший из нас, не Хет, а Раймахия, бунтарь, воин, заложил основы исихийской государственности. И сделал он это под влиянием вампиров. Таким образом, можно сказать, что вся Исихия создана для вампиров. И это государство, которое будет обслуживать расу вампиров.
О какой расе идет речь, если вампирами являются только лишь шейдершахи?
В Исихии вампирами являются только лишь шейдершахи. Исихия будет создана здесь, на планете Земля, где-то на территории бывшей России, бывшей Москвы после переполюсовки, с участием тех вампиров, с которыми сейчас устанавливаются мною связи. Так что вампирство – это древнее начало, также исходящее из глубин эпох. И понять истоки этой вампирской расы лишь еще предстоит.
Ты говорил, что душа и стихии есть Бог. Мог бы ты пояснить это?
Да. Все, что удается осуществить исихийцам, делается силой души. Надо понимать, что центральным институтом власти в исихии является казино «Берег бездны». Это именно казино. Это место, где проводятся азартные игры на черные монеты, на осознанность. И игры подразумевают то, что победителя определяет лишь удача. Не навык, не ум, не сила, а лишь удача. Таким образом, чтобы продвинуться в иерархии стихии, ему и стихийцу нужна везучесть, удачливость. Только это и никакие другие качества. А как получить этот роман с удачей, как зафлиртовать с удачей? Это возможно только через слышание голоса души, шепота души. Поэтому душа – божество, и у нее есть дом в Карцимониуме. Сфера слайда, где она восседает на пирамиде греха.
Карцимониум – это что такое?
Карцимониум – это бродячий замок. Это столица, если можно так выразиться, исихии. Кроме 7 резерваций, есть 8-я, это Карцимониум, но это не резервация, это бродячий город, замок, гигантская циклопическая машина-город, машина для разрушения, которая способна менять свое местоположение, двигаться тем или иным способом. Есть, насколько я помню, 2 картины Карцимониума из тех, что я нарисовал. Суть в том, что это действительно гигантская машина, состоящая из нескольких ярусов. И каждый из этих ярусов отражает социальный слой в исихии. Собственно, сам нижний ярус – это берег бездны, казино. Как я уже сказал, в исихии есть авторитеты, которым исихийцы сами отдают свою осознанность, свои черные монеты. И эти авторитеты могут прийти в казино «Берег бездны», на его нижний ярус, и сыграть на эти монеты. Да, сыграть на человеческие души.
Как они могут играть, если им дали на сохранение?
Это оправдано. Ведь авторитет может как проиграть души, так и выиграть их, и принести еще больше черных монет обратно. И тогда счастье можно размножаться. Можно рожать детей, не опасаясь, что их заберет одна из школ.
Что такое пирамида греха?
Это некий трон души и стихии. Она состоит из 6 ступеней. Нижняя и самая мощная ступень гнева. Эта ступень является производителем наркотика Аполлион. И жрецы могут, совершив грамотный ритуал, получить с этой ступени Аполлион. Вторая ступень, ступень скупости. Затем идет ступень невежества, ступень ревности, ступень зависти и тщеславия. И, наконец, ступень лени и блаженной рассеянности, на которой, наконец, и восседает душа и стихии. Надо понимать, что ее трон оформлен определенным образом. Можно представить себе куб, состоящий из шести граней, и на каждой из граней будет написано свое, свой девиз. На первой грани будет написано «смелость и готовность идти на страдания». На второй грани будет написано «понимание и сострадание». На третьей грани «осознанность и отрешенность». На четвертой грани понимание, умение прощать и благодарить за боль. На пятой грани баланс свободы и дисциплины. И на шестой грани куба будет написано «знание того, что хочет единая мировая душа». Вот такие шесть девизов окружают трон души и стихии.
Расскажи про Арха. Откуда он взялся? Вообще, что это за сущность такая?
Арх пришел из вечности вместе с Хетом. Но он не обозначил себя сразу, как Хет. Но долгое время скрывался, меняя имена и обличия. Нечто в его поведении, взоре и речи заставляло окружающих, да и любого, кто его увидит, впадать в ступор, в транс. И после этого он переходил в состояние катарсиса. То есть он чувствовал в этот момент какое-то немыслимое страдание, и когда освобождался от него, понимал, что перешел на какой-то новый уровень и уже перестал быть прежним. Арх использовал, чтобы появиться в известном мне мире Исихии, образ владыки из фильма «Изо». Собственно, это и есть Арх. вот это верховное божество, верховный антагонист Изо. И я могу сказать, что западный кинематограф еще не дорос до антигероя такого уровня. Это нечто на уровне чакры Сахасрары. Спокойные, неподвижные, безэмоциональное, но пронизывающее каждую нить души. Из известных произведений Арха 8 статуй в Совете спящих. И, собственно, архитектура Карцемониума, эти лестницы, эти троны в форме лестниц, лестницы, ведущие в никуда. Надо понимать, что Арх никогда не был председателем диктата. Тем не менее, каждый из председателей диктата, начиная с Хета, потом Раймахи, Элрим, Гимера, Тиран, Оппенгеймер и, наконец, Эквилибрист, все они были подчинены прекрасному. И судил о прекрасном именно Арх. Таким образом, можно сказать, что Арх – это некий постоянный судья и нечто более высшее, чем председатель диктата, потому что с ним считаются все и всегда. И в этой ситуации забавно, что Магдалина, а не Арх, имеет прямую связь с душой Сихии. Из всех шейдершахов именно Магдалина имеет сильнейшую и самую прямую связь с душой Сихии. Пожалуй, Арх будет на втором месте. Но это уже детали. И Арх и Магдалина никогда не были председателями диктата. Об этом стоит задуматься. Скорее всего, у них столько власти, что им это просто не нужно.
Что такое совет спящих?
Дело в том, что все игроки, которые приходят в берег бездны, неважно с каким количеством черных монет, они все имеют право подняться на верхний ярус, когда председатель диктата оглашает повестку дня в заседании диктата. Совет спящих имеет совещательную функцию. Однако выкрикнуть свое мнение может любой, кто находится в береге бездны. Таким образом, совет спящих выражает мнение народа. Известен случай, когда в казино «Берег бездны» пришел жрец всего с одной черной монетой, со своей. Его звали Оппенгеймер. И он сказал, что знает, куда следует идти Исихия, и поставил всего одну черную монету против всех остальных. Если бы он ее проиграл, его могли бы пытать и убить. Но он выиграл и высказал свое мнение в Совете спящих. А его мнение было следующим. Он собирался стать председателем диктата. Вместо тогдашнего шейдершаха жрецов Аман-Леранга. А Манлеранг бойкотировал заседание диктата, так что все были даже и не против. Все просто обрадовались, что появится хоть один жрец, который будет ходить на заседание диктата. И Оппенгеймеру дали этот статус. Он выиграл джекпот, пойдя в ва-банк. И вскоре стал председателем диктата. Затем, правда, передав свои полномочия эквилибристу. Вот такая вот социальная лестница есть совет спящих.
Расскажи о том, что такое Аполлион.
Аполлион – шутка богов или ангел бездны. Само слово Аполлион происходит от греческого бога Аполлон, которое постепенно переходит в Абаддон. Аполлион – это наркотик, который имеет две формы. Скажем так, классический Аполлион и Аполлион Б. Классический Аполлион обычно содержится в капсуле смерти каждого мортифьера, который служит в Танатос. Это такая капсула, которая зашита в воротнике, и которая в неизбежной ситуации следует раскусить. Действие будет следующее. Мортифьер, раскусивший капсулу, приобретет колоссальную физическую силу, небывалую выносливость, агрессию. Он моментально теряет контроль над собой и начинает разрывать всех врагов вокруг, как взбесившийся оборотень. Он, теряя контроль над собой, за несколько часов начинает мутировать, превращаясь в чудовище. И в конце концов, за несколько часов это чудовище, так как его органы постоянно меняются, умирает, захлебываясь своей кровью, так как просто эти органы не способны уже существовать как единый организм. Это классический Аполлион, который используется в Танатос для исполнения танца смерти, последнего танца в безвыходной ситуации. Но, кроме этого, преторами и Морос был создан Аполлион Б, который действует иначе. Он порождает новую расу, расу Амат. Это древнеегипетское слово. Амат – это помесь крокодила, бегемота, льва, некое чудовище, которое на страшном суде пожирало души грешников. Главный Амат – Гимера, и он изображен на черной иконе «Боль». Амат мутирует постепенно и не теряет разум. Амат – это способ для людей третьей категории сохранить свое исихийское подданство. Они уже никогда не будут красивыми людьми, никогда не будут эльфами. Они будут чудовищами, постоянно мутирующими, страдающими, разрываемыми на части ускоренной эволюцией своих внутренних органов. Когда Амат пожирает какое-то существо, оно ненадолго становится этим существом. То есть Амат, съевший человека, на какое-то время, там несколько часов, может быть сутки, становится человеком. А потом оно возвращается к своей чудовищной форме, созданной из множества всего съеденного. Про Амат написана моя новелла «Баал Рамол», «Как Амат видит мир», где оно живет, выложено на Мракопедии, распечатано тут. И каждый амат мечтает как-нибудь упорядочить свои метаморфозы, чтобы вернуться к красоте человеческого эльфийского тела. Но, насколько известно, это еще ни у кому не удалось.
Так амат — это раса?
Амат — это раса, производная от людей, от эсихийских людей, от эсихийских эльфов. Раса, которая производная благодаря Аполеону. У них есть свое наречие Иллирилит, жесткое наречие Уршмархнабад, Шамаштабартавар, Шотара. Примерно так звучит.
Ты рассказывал мне про амат, который имеет вид сороконожки с бюстом женщины.
Да, это уникальная амат. Ее имя Клео. Надо сказать, что все исихийцы делятся на номера, имена и шейдершахов. Имен всего 21, и это знать и сихии. Остальных около 3000, и это номера. Им не положено имен. И все, что они создали, все их шедевры останутся безымянными. Клео – это амат, который сумела стать красивой, не будучи человеком. Она таким удивительным образом соединила в себе все уродства, что люди были заворожены их сочетанием. Да, это гигантская сороконожка, там 15 метров сороконожка, ну, можно представить себе 15-метровую змею, и в обхват кое-где там 1,5 метра. И при этом это не змея, это сороконожка с ногами. И ее голова, этой змеи, это торс женщины, бюст женщины, роскошный бюст. С 6 руками, и за 6 из этих рук еще стоят 6 вот этих лапок сороконожки заостренных. И ее лицо и рот, ну, они фальшивые. И когда она должна питаться, она открывает рот, который как разрезанное лицо, раскрывается дальше до шеи, потом разрезанная шея раскрывается дальше, и весь бюст раскрывается на 2 хищные половины зубастые, и оно пожирает человека целиком. Надо же понимать, что Клео работает гетерой в береге бездны. Она развлекает посетителей берега бездны, и развлечения обязательно включают смертную казнь, в том числе через пасть Клео.
Что такое Магдалье? Или
Магдалена?
А, Магдалена. Магдалена, да. Это я помню, это Шейдершах такая.
Да, это Шейдершах школы «Анархия неба» и супруга Антихриста. Это, опять же, существующая с предвечных времен, меняющая облики и имена сущность, которая со становлением исихийской государственности воплотилась в женщину и дала ей некие сверхъестественные способности. Она изменила тело этой женщины, лишив ее органа, который для исихийцев воплощает саму сексуальность. Это стопа. Надо понимать, что в исихии прячут не клитор, не соски грудей, а именно ступни, потому что ступни считаются самым сексуальным органом. У Магдалины их нет, вместо этого у нее копыта. Кроме того, за ее спиной находится некая энергия, некая эктоплазма, которая способна генерировать предметы и даже органы. Это может быть некое подобие лавкрафтовского шогота. Таким образом, сама по себе Магдалина это некое очень смертоносное античеловеческое существо, но при этом это сильнейший авторитет в анархии неба. Надо понимать, как управляется анархия неба. Анархия – это просто название. Анархия неба включает в себя всех недовольных режимом диктата, а таких чуть ли не половина. Всех, кто перешел на нелегальное положение, всех, кто выбросил черную монету, выбросил свою осознанность, все они вступают в ряды анархии неба. И очень скоро понимают, что жизнь в пустоши тоже ведется по определенным правилам, иначе ты умрешь. Там главную роль играют менестрели, барды, которых производит Академия птиц в одной из резерваций. Магдалина традиционно бойкотирует заседание диктата. Поэтому надо понимать, что диктат, состоящий из 8 шейдершахов, принимает решение семью шейдершахами, один из которых имеет 6 голосов. Если бы Магдалина появлялась на заседании диктата, то тогда она могла бы сформировать мощную юридическую оппозицию председателя диктата. Но этого не происходит. В результате власть председателя диктата почти абсолютна. Таким образом, анархия неба, которая называется анархией, по факту служит абсолютистской монархии председателя диктата.
Так, ну что, предлагаю еще раз перерыв. Я что-то засыпаю, надо мне душ принять, освежиться. А если бы ты мне...